Говорит Радио Свобода. Наша программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена унынию. И у нас в гостях священник Евгений Пискарев, психолог Александра Имашева из службы «Свеча». Не в первый раз об унынии в русской традиции, я бы даже сказал, не только православной, но через Пушкина и вообще через литературу и жизнь, она, я думаю, у протестантов есть, пусть меня поправит. Уныние – это общее наше национальное достояние российское. Причем вот в православной традиции, великопостной молитвы Ефрема Сирина, дух праздности, уныние, любоначале. И мне кажется, что слово «уныние», оно как и слово «умиление», немножечко потеряла свой первоначальный смысл, превратилась во что-то такое расплывчатое. У греков, у византийцев оно жестко означало дух безделья, когда руки опускаются, ничего не хочется делать. А в России, ну вот сами скажите, на ваш взгляд, уныние, давайте от известного к неизвестному. Я думаю, что сегодня большинству наших слушателей ближе слово «депрессия», чем слово «уныние». Вот как бы вы охарактеризовали сходство и различия, Александра Григорьевна?
Ну, для меня, скорее, наверное, уныние – это такое депрессивное состояние, потому что ведь путают вот депрессию как, ну, как психологическое расстройство или болезнь, да, ее путают с просто состоянием пониженного настроения, состоянием, ну, когда действительно такое печаль, грусть, и ничего не хочется делать, но это потом проходит. Вот, может быть, вот это скорее уныние, чем вот настоящая депрессия, когда человек уже погружен вот в это состояние тоски, состояние апатии, и он из него не может выйти долго.
Отец Евгений.
Ну, для меня это синонимично, просто в разных традициях это описывается по-разному. Уныние – это церковная, духовная традиция, депрессия – это медицинская традиция. Но суть одна и та же.
Действительно ли тогда, вот, как сказала Александра, из депрессии нельзя выйти, а уныние как бы более приходящее? Может быть, по духу языка это так? Но мне тогда кажется, мы бы не молились о том, чтобы избавиться от духа уныния.
Получается, что невозможно выйти человеку. Человек молится Богу об избавлении от этого духа. Это значит достаточно сильно. Депрессия тоже имеет свои градиенты. Ну, как и бывает тяжелая депрессия, вплоть до витальной станет, раптус называется.
Витальная?
Ну, да, когда это ощущается депрессивное состояние, как физическая даже боль и переживания. Хотя есть такое мнение, и, наверное, оно имеет под собой правду, правдивое основание о том, что тяжелая депрессия не соматизируется. Это именно чисто духовное состояние. То выражение, которое мы знаем из Священного Писания, что унылый дух кости точит, это скорее побочное состояние. Как бы краем прицел дьявольский как раз на душу уныние, потому что и уны во мне дух мой, во мне смятесь и сердце мое.
Александр, ну вот мне кажется, поправьте, если я не точен, что есть какая-то такая градация. Вот русской православной традиции, я даже сказал, вот чисто русская, извините, это традиция унывать. А традиция, если угодно, Обломова. Потому что, я скажу, вот удивленный взгляд отца Евгения, уныние как склонность ничего не делать, а цидитес, а? Это нет, цидитес, деловитость, как вот отсутствие делового дело. Настроения. Это же Обломов, вот все.
А есть но против... он душевен.
А противоположность, ему, во всяком случае, вот у Гончарова, это Штольц, это деловитость и так далее. Мне кажется, что это вот разница между православными, я прошу прощения, и протестантами, с католиками.
Но ведь главный герой Обломов, а не Штольц.
Действительно, протестантам и католикам неведомо уныние.
Ну, как неведомо уныние? Очень даже ведомо уныние, конечно, и протестантам.
Ну, так
что они не люди, что ли?
Сияют, чисто одеты.
Да, но они люди, они, может быть, скромные. скрывают это, но на самом деле, конечно, ведомо. Но другое дело, что вот я бы хотела на чем остановиться, что Обломов, он симпатичнее, что ли, и в чем-то вот душевнее, да, кажется,
он
нам, нашей
нам.
Душе. Он ближе нам, да. Совершенно верно. И вот это как раз говорит о том, и мы, помните, с вами недавно об этом разговаривали, что вот есть в депрессии что-то такое затрагивающее русскую душу, да и не только русскую, что-то симпатичное. Вот человек лежит, что-то размышляет, анализирует. Ну, не в такой, не в клинической депрессии, конечно, а вот в таком склонности к такому ничего не деланию, ничего не деланию в пользу такого размышления, анализа, который ни к чему не приводит.
Или буддийское христианство. Сесть в позу просфоры или лотоса, у кого лучше сустав двигается, и все. Но ведь есть же разница между созерцательностью и унынием. Мне кажется, даже может быть...
Ну, это трудно сказать. Унылая пора, а чьи очарование? Вот это некая поэзия. Может быть, меланхолия в данном случае было бы более уместно, но родственные – это одного континуума вещи.
Ну, говорил отец Евгений Пискарев, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Да, унылые пора, а чьи очарования. Но, возвращаясь к вопросу об унынии, как национальной черте, вспоминается самый русский анекдот со здоровой иронией над собой, что зато папа, вот говорят, мы душевные. Мы душевно больные, говорит папа. Мне кажется, что у Пушкина в этом смысле неприятие не просто вот унылые пора, чьи очарования. Неприятие лета. Он так про лето написал, что жара, мухи. Но это же описание покойника. То есть где-то труп. И в этом смысле это неприятие... Вот есть же еще одно русское слово. Оно антоним унынию или нет? Слово «лихость». Вот что это? Лихой. Но ведь это же от слова «зло».
Лихо – это излишество. Это за пределы. За пределы нормы.
Активность может быть греховной?
Греховной?
Да.
Ну, да, наверное, может быть греховная активность. Если она направлена на грешные дела, то она будет греховной.
Что тогда лучше? Уныние или такая вот лихость? Воспоминания
тоже
лихие 90-е. Что лучше, унылые 70-е, унылые 80-е или лихие 90-е?
Лихость направлена вовне.
Так.
Она экспансивна. Уныние скорее направлено вовнутрь. Локус контроля другой. Это нечто. В уныние люди, как и в депрессию, проваливаются. И там могут зафиксироваться. А лихость – это... Внаружи, но на самом деле это может быть попытка компенсации уныния, компенсации депрессии, типа пира во время чумы. Поэтому лихость, лихость и рознь.
Унылый человек во время бала отказывается танцевать, как в Евангелии. Видимо, Господь воспроизводит там поговорку или детскую игру, считалку, что мы вам пили, а вы не плясали. Мы плакали, а вы с нами не плакали. То есть вы все время были рассинхронизированы с нами. Вот пришел он предтеча поститься, вы его упрекаете, что он постится. Пришел я не пощусь, вы меня упрекаете, что я не пощусь.
То есть это свойство души всегда находить в другом изъяна. И это свойство депрессивного взгляда на жизнь.
Унылого.
Унылого, да.
Ну, точно ли... Потому что меланхолия, мне кажется, это тип характера. Может ли быть унылый человек от природы?
Может.
Да?
Может, может.
Но если меланхолизм, то да, по Гиппократу.
Поэтому я и говорю, все-таки меланхолия – это одно, а уныние, ацидитес, оно и по-гречески, и по-латыни.
Меланхолик занят, он пишет стихи, он занят созерцанием, в конце концов. А здесь отказ от деятельности.
Ага. Потому что если я молюсь избавить меня от духа уныния, я не могу молиться избавить меня от меня самого, если я от природы уныл. Угу.
Да, есть люди унылые от природы, так называемый депрессивный склад характера. Но, в принципе, конечно, такими весельчаками необыкновенными их не сделаешь. Но в какой-то степени можно модифицировать. Мне кажется, уныние противостоит радости, а не активности. То есть вот антоним к унынию – это радость, не активность. Активность – это, ну, побочное что-то. Апатия противостоит активности. Но апатия часто сочетается вот с унынием.
Апатия, апатус. Отсутствие патологии.
Ну, я дам для слушателей, вы, наверное, все это знаете, но я для слушателей дам справку. Вот два греческих слова построены одинаково. Ацидитас, апатия. Но если ацидитас – это отсутствие энергичности, деловитости с точки зрения там Анны Златоустовой, у которой есть три письма, три довольно больших трактата против уныния, это грех уныния, то апатия, апатея – это идеал. Это был идеал языческих философов, стоиков, киников, и христианские, греческие мыслители тоже это приняли как идеал. Да. Патос – это страсть.
Бесстрастие.
А наше дело – бесстрастие. А где тогда граница между унынием и бесстрастием?
Апатия в современном-то понимании, апатия ведь это не бесстрастие, а это такое состояние, когда человеку ничего не хочется делать, и когда он... Вот хочется лежать, хочется, так сонливость наблюдается. Вот это апатия в современном понимании этого слова.
Тогда это не совсем.
То есть это лингвистическое, вероятно.
А вы знаете, как Иоанн Лествичник, православный автор 7-го столетия, определяет уныние. У него есть отдельная главка, и он там пишет, что уныние – это дух, который нападает на монаха в самое жаркое время дня. Ну, на Востоке самое жаркое – это жаркое. Когда человек, монах, значит, не хочет оставаться в келье, и он идет к соседу, он мешает соседу молиться, он идет к нему, отвлекает его, отвлекает себя. То есть для него уныние – это довольно активное состояние.
Нет, это компенсаторная активность, попытка бегства от уныния.
Ну, совершенно верно. То есть бывает и активное состояние.
Я
часто,
прошу прощения, я часто не психолог. Вот, на мой обывательский слух, компенсаторная компенсация звучит позитивно. Сгорели вклады, их компенсировали.
Да, но нет. Настоящая была нога, стал костыль и пенсия. Вот это компенсация. Что лучше?
Что плохого в том... Вообще уныние заразительно?
Да.
То есть человек, который идет спасаться от уныния к соседу, и себе не поможет, и соседу будет.
С кем поведешься, от того наберешься.
Так вот он идет к соседу, чтобы набраться от него бодрости.
Да, но это паразитизм. Уныние паразитично. Это вообще критерий зла. Неимение своей жизни.
А меланхолия не паразитична.
Меланхолия – это способ бытия. Это такой... конституция, если хочешь.
И недаром вот люди, они не любят, что ли, вот, депрессивных личностей, и они от человека в депрессии шарахаются. Вот все люди, страдающие от депрессии, пациенты, они жалуются на то, что от них шарахаются, образуется пустое пространство. Потому что чувствуют, что это заразно.
Да.
И поэтому не хотят заразиться.
Народ
и отходят.
Охраняется.
Отец Генри Нован, сейчас три его книжки издал Библейский богословский институт, это такой голландец, католический священник, он работал и в Штатах, в Канаде, он работал и в Европе, и он работал с детьми, взрослыми, ну, как сказать, аутисты, в общем, особые умственные возможности, тяжелые взрослые. И он говорил, что уныние так же заразительно, как благодарность. Он вот противопоставлял уныние благодарности. На благодарности строго очень Богу. Уныние – это состояние... Вот.
Но там благодарности уж нет, точно.
Где?
В унынии.
Да, в унынии нет. Его потрясло в свое время, он был там лет 50, умер он году в 96-м. И вот в этом своем депрессивной фазе он попал к людям, ну, говоря грубым языком, дебилам, вечно улыбающимся. Нам кажется, что они улыбаются, потому что ничего не соображают, не понимают, какая настоящая жизнь. И вдруг он почувствовал, что эти люди бесконечно благодарны бытию. И это его спасло. Он заразился, инфицировался неблагодарностью. То есть уныние, в этом смысле он говорил, что оно атеистично, оно не признает...
Уныние.
Конфессии.
Оно не признает вечности.
очень интересный момент, потому что уныние, оно сопровождается обесцениванием, которое как раз антитеза благодарности. Вот практически депрессия всегда сопровождается обесцениванием человека.
Всего
хорошего. Все хорошее. Все обесценивает. И особенно
себя.
Хорошее, включая себя. Я
может
плох.
Быть, то,
да. Я плох. Мир вокруг ужасен. Будущее беспросветное. Это так называемая депрессивная триада. Угу. Мыслительная. Да. И это как раз и есть обесценивание. То есть человек неблагодарен за то, что у него есть.
Смотрите, триада. Я плох.
Я плох. Мир вокруг ужасен. Будущее беспросветно.
Но это же точно соответствует, примерно, конечно, точно соответствует вот молитве о Никея Великого. Упование мое, Отец, покров мой...
Прибежище
мой сын, покров мой Дух Святый. Я плох, это антитеза Бог благ. Мир.
Мир плох. Ужасен, мир тоже плох.
Спаситель да. свят, да. будущее беспросветно,
да.
Дух
да.
Божий открывает будущее.
Но лечение?
Почему тогда не всегда лечится? Вот вопрос. То есть вопрос, мне кажется, с унынием, когда уж оно подступает. Вот как спор богословов, что сперва, благодать или моя воля искать Бога? А когда в ныне, то вопрос прямо противоположный. А что сперва, мое безволие? В общем, как вот, может унылый человек нащупать точку? Можно опуститься так глубоко, чтобы вот отпихнуться и начать подниматься?
Трудно сказать. Есть ли глубина этой бездны?
Мне кажется, разные случаи, да, конечно, идут. И вот что интересно, хочу заметить, вот очень интересный момент, что люди в депрессии, им очень трудно молиться. И это практически идет как симптом. Нет сил, да. И нет, вот нет этого упования, что ли. Вот для них молитва механическая, нет будущего. И вот у меня на моем сайте самая посещаемая страница – это молитва при депрессии. То есть как молиться при депрессии. Потому что вот люди идут, чтобы узнать, как это сделать. Они сами от этого страдают.
Монахи, бегущие из кельи, они видят в качестве лечения общение, но общение праздное, которое еще больше подкрепляет. Они высасывают из других, поэтому здесь могло бы быть общение, но если человек хочет, ведь что происходит при депрессии? В конце концов, страдающий поворачивается лицом к стене и лежит. Все, он выключен из мира. Он погружен. И вот если из глубины воззвав к тебе, Господи, сил нет уже, изведи из темницы душу мою. Все это по поводу вот этого духа уныния, проваленности во зло и тьма объяла.
Вот русский человек, видите, даже из еврейского текста вытащил слова с корнем проваливаться, вал, вот как уныние. Ведь по фонетике, я не знаю, какая этимология, и уж точно не безделье, но вот фонетика вот это вот уны, упасть, куда-то вот вниз.
То есть от звука.
Да, и любопытно, что «у»-то, наверное, приставка типа «в». Но вот смотрите, как один и тот же когда-то звук, «во», и он уходит либо «в», «высь», «взлететь», либо «у», «упасть». Хотя губы...
Вертикаль.
Либо «упадок». Хотя губы двигаются почти одинаково, и вот неощутимая граница, вот вверх или вниз.
Я скажу оптимистично. В каждом человеке частица Бога-то ведь есть, и вот... Это вот здоровая часть, да, и в каждом человеке она есть. И вот как-то вот это, вот, ну, психологи говорят, активизировать свои ресурсы каким-то образом, найти ресурсы, их активизировать.
Откуда взять?
Они есть, они у каждого человека есть. Но у некоторых очень глубоко, конечно, очень глубоко, и уже так, такие истощенные очень.
Но если погружение в себя,
истощенные,
то это погружение очень. В ресурс, может быть?
Чем
найти,
тогда уныние,
вот,
как
да,
вот
найти.
Это вот лег на легок стенки и вот отличается от погружения в себя? Это близкие состояния?
Там нет, это погружение во зло, в небытие. Ничего нет. Если и мысли, то они автоматические. В себя это исследование, это внимание, а тут нет внимания.
Да.
А внимание как внутренняя активность. Там нет внимания. Там есть просто погружение и вот какое-то тягостное переживание. Больше соматизированное, меньше соматизированное.
Ой, слово соматизирование.
Ну, телесный, имеющий телесные представители.
У меня все время сомелье в голове всплывает, который вина пробует.
Да.
Ну, я прошу прощения.
У каждого своя ассоциация.
Да, в таком состоянии, конечно, если есть мысли, то автоматически.
Да, так вот, получается, единственное, ему можно прочесть эти автоматические мысли, и это шепчет дьявол.
Да, и вот с этим я абсолютно согласна.
Ну, вас видите, слава богу, что мы... Значит, есть депрессогенное, вызывающее депрессию мышление.
Так, пессимистическое?
Ну, его можно назвать пессимистическим, но важно, что оно ведет за собой депрессию. То есть, есть такая когнитивная психотерапия, которая занимается с мыслями. Они короткие, это фактически аутосугестия, самовнушение. Если говорить светским языком, или пропитывание текстом дьявола. Она прокрутка. Конечно, своего рода мантра, но антимантра. Или мантра гибели.
Антииисусова молитва.
Ну, по-своему, да.
Да, там по, сути,
по сути, да.
Это по черт. Сути, да.
Там нет Иисуса. Есть, потому что свет высияет во тьме. Так вот как, чтобы во тьме депрессии, во тьме уныния высиял свет?
Означает ли это, опять же, поправьте меня, вот даже в 70-е годы входишь в храм, знакомишься с верующими людьми, но и сам как бы верующий. И такое ощущение, что вот в нашем бараке, в христианском, больше уныния, чем за его пределами. И сейчас я бы тоже сказал. То есть тут, мне кажется, сейчас какая напасть? Либо гламурное какое-то христианство. Грудь вперед, хоругви расчеши, и ты, значит, вот гусар от православия. Вот. Либо опять, я думаю, что основная масса, не случайно женщин все-таки больше, потому что на женщину больше давит, и ей тяжелее.
Женщина больше подвержена.
Ну, патриархальное общество.
Сенситивно.
Но как? Мне кажется...
Чувствительно.
То есть мы, мужики, бодрее, потому что бессердечны?
Ну, в какой-то, может быть, степени. Мы больше можем... У нас есть больше причастность к деланию, к некому. Пусть формальному. Хотя и мужчина тоже, когда выбит из седла, особенно в таком среднем возрасте, когда какой-то, ну, выражаясь таким языком, облом, когда...
Вспоминаем Гончарова, да?
Да.
Женщина впадает в депрессию, мужчина впадает в аддикцию.
Возможно, да.
То есть зависимость, есть... химическую зависимость.
В смысле,
мужчина идет в кабак, женщина впадает в депрессию, мужчина идет в кабак, ну и современный вариант наркотики.
Да. Но кабак и наркотизация, это какая-то деятельность, псевдодеятельность.
Ну, псевдодеятельность, да.
По саморегуляции, понимаете, и мышление врачей, и мышление наркоманов, оно же идентично.
Ого!
И те, и другие врачи-наркоманы с помощью химических средств регулируют душевное состояние. И врачи-наркоманы подбирают наиболее эффективное действующее химическое вещество или их сочетание. Врачи-наркоманы строят дозу.
Так, ну, отец Евгений, религия – опиум народа.
Да. А знаешь, кому это принадлежит?
Думаю, что Марксу.
Нет. Так. Это принадлежит одному немецкому богослову, который стал учеником Маркса. Я не помню фамилии, но вот я запомнил это... Эти слова мог сказать, в общем, только церковник.
Но который... это же ставит под сомнение реальность Бога, нет?
Разве опиум нереален? Я что-то не понял.
Я имею в виду, что вот я читал книгу огромную, толстую, о праве на здоровье, где главная проблема была, там юристы, богословы, главная проблема была та, что они не могли выработать определение здоровья.
Как отсутствие болезни. Ну, я тебе рассказываю
практику. Да, на практике это означает вот социальная адаптация человека, вот общество. Комфортно с ним себя чувствовать, но, пардон, а если это общество, скажем, нацистское, что тогда будет здоровье? Тогда Мандельштам или Шаламов или Солженицын оказываются больными на голову.
Ну, да.
Вот.
Так советские власти тоже считали больными. Где Шаламов скончался?
Царство Небесное, Варлам Тихонович скончался от пляски Святого Вита, как быту говорят. Вот, у нас на программе была врач православная, которая, собственно, сопровождала его до последнего дыхания. Слава Богу, ее пустили в больницу, врач проявил доброту, нарушил инструкцию, проявил доброту. Но это была клиника, это не было просто действительно вот старческое заболевание, который может подстричь каждого. Но я возвращаюсь к чему. Если мы ставим все в зависимость от химии, значит, тогда атеисты правы. Нет Бога, есть только химические реакции. Если врачи регулируют химические процессы.
А мы что, мы ставим все в зависимость от химии?
Разве? Ну, вот отец Евгений.
Нет, я сказал, это когда я учился, он написал такое сочинение. Это я уже им процитировал себя. Значит, душа, конечно, есть в теле, и тело наполнено разного рода химическими реакциями, там, цикл Крепса, в общем, есть ряд обменных процессов. Но мы погружены в культуру и в общение. Вот сейчас мы общаемся. Если общение интересное, многие люди забывают про свои болячки. А что делали монахи, которые уходили из кельи? Они же тоже лечились, они вступали в общение. Как бы уныние отступало, но на время. И главное, что за счет другого. За счет других, с кем я, ну, унывающий, пошел беседовать.
И вот, кстати, эти самые когнитивщики, психологи, да, которые, они очень много изучали из биохимической точки зрения процессы, которые в мозгу происходят, потому что их интересовало, в частности, вот, что происходит, да, что происходит, как, при, когда вот происходит когнитивное лечение депрессии, то есть фактически, ну, когнитивное лечение, это опровержение этих самых автоматических мыслей, да. И показано было вот методом МРТ, что действительно биохимия мозга меняется.
Да.
Так что тут дело такое.
Меняется физиология.
А физиология меняется.
Да. Что первично, через... человечность или химия?
В каком смысле первично?
А зачем это знать? Важно, что с помощью человечности можно лечить.
Хорошо. Когда я впадаю в уныние, так, то я говорю себе, что меня вообще нет. Есть вот стакан воды, там, с какими-то добавками, вот, которые стоят, по-моему, долларов 500 на рынке, кто-то посчитал. Вот. И вот болтанка. Значит, все мне показалось, что есть Бог, мне показалось, что есть любовь. Ничего этого нету.
Ну, во-первых, это вот из того, что показалось, это когнитивные функции. Ты говоришь о некотором ходе мыслей. Есть некоторые переживания.
Это не мысли, это отчаяние.
Нет. То, что может быть выражено такими, что вот нет Бога, это же оценочное суждение. А вот что я переживаю в связи с этим, и почему я так говорю, почему Бога нет, потому что мне плохо. А что плохо? Обычно люди не очень четко могут описать, что плохо, но иногда могут. И само по себе, если даже расспрашивать об этом, то иногда это может быть дренаж. И давно это у вас?
Давно это не вопрос. Надолго ли вы легли к стенке? Вот. Но вот к вопросу о русском языке. Я как словесник захожу, мне это сподручнее. Конечно, взлететь, взмыть. Но, мне кажется, более православное слово «утешение». У монахов одно время, вот я знаю, до революции, может быть, и сейчас, просто даже баранки, сухарики, они так и назывались «утешение». Вот пойти, значит, к брату с утешением, значит, взять там немножко заварочки, все это стоило довольно дорого для нищих монахов, вот, взять там пару бубликов и вот пойти, но именно не в состоянии уныния, а вот как бы вовремя пойти, вот по графику, вот подстеречь момент, вот когда еще нет уныния, но не слишком радостно. И вот взаимно поговорить, взаимное утешение.
Поддержать друг друга. Ну, вообще, про утешение – это тешить. Что тешить? Плоть?
Ой, отец Евгений, утешение – это слово «игра». Утеха, потеха. А что, это плохо играть?
Нет, я не сказал, что плохо. Дело все в том, что тут и немножко плоти есть. Но ведь зачем происходит беседа? Люди открываются.
Даже не столько утешение, сколько сочувствие, уж если играть словами, то есть чувствовать как бы сочувствие, то есть говоришь этому человеку, что я понимаю, тебе сейчас плохо, я сейчас с тобой. И вот это очень как-то поддерживает на самом деле.
Ну, человек может сказать, что вы же уйдете, я останусь один.
Ну, да, да, конечно.
А правильно
это
ли
верно
предположить? Ну, вот потому что уже... я часто слышал, да, вот. И мне всегда это казалось какой-то некоторой фальшью, потому что когда человек в унынии, у него нет чувств. Уныние, мне кажется, есть, это такое выпадение.
Ой, есть, там, есть, но смотрите, есть ведь редукция энергетического потенциала. Ступор. Ступор же, это, по сути, эмоциональная тупость уже.
По-разному ведь бывает. Вот иногда же очень даже чувство есть. Вот есть
что,
там
надрыв?
Надрыв, вот боль прямо. Опять те же когнитивисты, мысли, причиняющие боль. Если у вас мысли, причиняющие боль, да, есть.
Нету.
Вот. Нету. Очень часто есть. Очень часто есть.
Тогда бывает, можно говорить вот о форме течения. Значит, есть с проявлением болевого синдрома, болевых ощущений. Есть нет? Значит, если болевые ощущения, они душа болит, или все-таки уже душа болит совместно с телом? Есть вот телесные проявления. И тогда зависит, ну, если говорить, то есть тактика терапии, если медицински. Но заметьте, все равно без участия другого человека как-то не
сложно
не
без участия другого человека, очень сложно из этого выйти.
А зачем тогда в пустыню уходили?
А вот чтобы почувствовать это, почувствовать себя, понять. А может быть, чтобы очистить общество от себя?
Вот Александр, по-моему, употребил слово обесценивание.
Да.
Потому что уныние, между прочим, одна из первых претензий атеистов верующим христианам, причем такая с многовековым стажем, что вы втоптали человека в грязь. Вы учите тому, что человек низок, греховен, жалок. И надо сказать, что многие христианские теологи, и не только теологи, за словом в карман не лезут, говорят, а вы поставили человека в центр Вселенной. Ну, вот он и не выдерживает. И превращается в какого-нибудь авантюриста и лихого человека, и ради себя, центр Вселенной, готов всех ограбить, всех закатать в асфальт. А унылый человек говорит себе, я действительно ничто и никто. Никто меня не любит и правильно делает.
То есть соглашается. Типа, мы и псы едят со стола своих господ. То есть принимают. И дальше с этим рабом, ну, я же могу попросить.
Это место Евангелия, я думаю, то есть Господь, конечно, мудр. Но я бы его вычеркнул, потому что я столько раз меня спрашивали, ну как же это вот Иисус, такой добрый, любящий, и вдруг женщине вот такой вот сказал, что вы собаки, а я пришел к евреям. Вот. Ну, хорошо, она обернула это в шутку.
Ну, по-видимому, Христос чувствовал ее ресурс, если уж так говорить о всеведении. Но это ведь нам образец принятия, даже принятия упрека. В общем дело, это же обучающая ситуация.
Чем тогда уныние отличается от покаяния, от, как это по-латыни, ламентации, оплакивания себя?
Нет слез.
Уныние, оно на самом деле, вот оно по своей сути, вот как раз отец Евгений говорил, что дьявол там рядом всегда, вот сатана всегда рядом с унынием. И эти автоматические мысли, это, собственно, не от Бога они идут. Ну, потому да. что они исходят из ложных предпосылок, из ложного видения мира, себя в нем. То есть там вот ложь, она в основе этого состояния находится. Да. И наша задача, вот моя, по крайней мере, задача как христианского психотерапевта, вот вернуть эту правдивую картину, то есть вернуть человека к истине. Вот давай эти очки снимай, кривые, и
тогда
смотри.
Я процитирую одного евангельского персонажа. Что есть истина о человеке? Нельзя как-то определиться.
Это
мы все-таки венец творения.
Персонаж, это кто или, был-то?
Или,
вот, я знаю, что это Понтий Пилат. Но это не Христос же сказал. Это Понтий Пилат сказал. И в какой ситуации?
Что? Агарок или подснежник?
Ну, нет, мальчик, вот я хочу поддержать коллегу. Выйти из очарованности злом. По сути, это, мы же загипнотизированы.
Абсолютно.
Загипнотизированы этим и верен этим мыслям, а это ложь. Значит, мы очарованы и внимаем это. И, конечно, ни о каком внимании Бога. Рапорт, такое особое состояние. Да, но рапорт с дьяволом. Особое отношение с этими мыслями. И другое не слышится. Вот в чем трудность работы, что все другое отсекается, только есть сосредоточенность на этих мыслях, и все, и ничего хорошего нет, и быть не может, и все, и, между прочим, патологическое чувство правоты, о котором я неоднократно говорил, что именно так, и это правда, и никакого света нет, и вообще, и все эти антихристы.
В Евангелии тоже сказано, свет светит во тьме, крохотный свет, вот такая тьма. Значит, это унылая картина.
Свет. Ну, вы считаете, как Евангелие, это унылые книги. Вот этот вопрос.
Как раз это и благовестие, возможности света во тьме. Как донести, если говорить о практической стороне, как донести эту искру? И только человек, говорящий с унылым, со страждущим этим недугом, как донести? Не включить яркий, слепящий прожектор или солнце, а вот потихонечку, вот дать через надежду.
То есть с унылым человеком можно говорить, даже если он не пришел на прием, а просто ваш родственник?
Нужно? Нет, ну, нужно говорить с унылым человеком, почему же с ним не поговорить?
А у него туннельное видение.
Он же слушает. Будет ли, состоится ли эта беседа? Значит, если человек пришел на прием, это уже о чем-то говорит, уже не апатии, уже он сделал какой-то поступок.
Хорошо, а если это родной брат, мы встретились там на дне рождения у тетушки?
Ну, он пришел на дне рождения. А, как на тот бал, чтобы очернить все?
Ну, он пришел, жена привела.
Ага, а он тут не пришел?
Вот, да. Кстати, к вопросу об унынии. Мне кажется, что человек в этом состоянии, вот одержимость, это ведь человек превращается в марионетку.
Да.
И он делает то, чего не хочет сознательно. Он как бы играет с миром в поддавки. Ну вот пойду на этот день рождения, чтобы угодить жене.
Вот, ну, а придет... меня нет. А? То есть я угождаю. То есть вот это, да. Смотри, как грех ко греху, человеку угодие, еще что-то. Фактически небытие. Вот в чем опасность. Уныние – это вот грань небытия. Все, и дальше все исчезает. То есть это грань гибели.
Можно чуть политики? Потому что... ну, многие священники говорят, что главная проблема с исповедью вот русского человека, в отличие даже от украинского, не говоря уже там о французском, люди приходят и начинают жаловаться на жизнь. В подъезде все загадили, кассирши все невежливые, родственники все эгоисты и хамы, и все тянут на себя. Правительство, мэр, ЖЭК.
Ну, и так далее.
И так далее. Это уныние.
То есть он не о своих грехах говорит, а говорит о том, что его окружает. Ну, исповедь-то это же.
Он при этом говорит, что грехов. Я-то ничего, я же в этом не участвую.
Меня нет. То есть получается, что на самом деле профанация. Есть общение, но это фактически осуждение.
Любопытно, что если человек вот с такой оценкой бытия выходит на площадь, у него снижаются претензии. Он уже не так уныл. Вроде бы все то же самое.
Как в келью пошел.
Потому что он действует.
Да.
Действуя на самом деле, ну, действие благотворно, конечно. Вот,
любая деятельность состояний. В этом смысле терапевтична.
Вы не могли бы проголосовать, там, пошептаться и достичь консенсуса? Все-таки Обломов или Штольц? Вы начали с осуждения Штольца.
Мы сказали, что нам ближе Обломов, а он так.
Выздоровевший Обломов.
Вместе скучно, вместе тесно, врысь скучно.
Они комплиментарные.
Либо больной Штольц, либо здоровый Обломов.
Да, они на самом деле, да, это две стороны одной и той же личности.
То есть мистер Джекил и мистер Хайд?
Да,
да.
Мне кажется, что больной Штольц не будет лежать на диване. Он будет как у Мольера мнимый больной.
Ну, так.
Он будет бегать по врачам и так далее, и так далее. Ходить по психотерапевтам. Обломов никогда не пойдет.
Ну, верно, но это две стороны одной и той же личности.
В Обломове ведь главная трагедия, может быть, вот гениальность романа и вообще вот все это трилогии, но Обломов больше, что это неудачная любовь, что уныние коррумпировало. Вообще, это ведь иллюстрация, весь роман к апостолу Павлу.
Где... То есть психотравма послужила.
Я не знаю, а где причина, где следствие? Павел говорит, я делаю то, чего не хочу, то, чего я хочу, я не делаю. Это слова унылого человека.
Это слова одержимого человека.
Да, но он их произнес, и тем самым он перестал быть унылым. Он признался. То есть сатане достаточно сказать, что ты искушение, и это искушение...
Но это правда. Одно, значит, если все эти автоматические мысли лживы, то слова правды, признание ситуации, и потом эту правдивость можно перенести не только себя, но и на всю ситуацию, и даже на будущее.
Я не знаю, как у женщин, и, собственно, вот хочу спросить, то, что для мужчин, мне кажется, в любви основное искушение – это даже не взгляд на сторону, это уже следствие, но это некоторое уныние, в отношении к любви как таковой, как у Обломова. Что, оказывается, любовь требует чего-то.
Невозможного.
Ну, чудесного.
Ну, чудесного.
У женщины нет такого.
Мне кажется,
любовь часто это крест. А для женщины это крест.
Любовь – это чудо само по себе. Мне кажется, да, любовь – это источник.
А у мужчины это по статье расход. Нет, отец Евгений?
Батюшка, я не очень честно понял вопрос. И как-то опять мужское, женское, как-то вот безликий мужчина.
Что, совсем нету?
Нет.
Ну, хорошо, вот я мужчина.
Так. Ну, можно говорить персонально. В общем, в каждом случае по-разному. Значит, если что-то затратное. Нет, это переживание. Типы переживания могут быть разные. Любовь может сочетаться с чувством собственности.
Искушение в том, что когда я знаю, что для любви что-то надо сделать, какое-то усилие, и мне кто-то шепчет, но если надо сделать усилие, это же не искренне, это же не любовь, это уже ты сам себя накручиваешь.
Как усилие это, для как чего? Это? Чтобы добиться...
Усилия наша жизнь стоит из усилий. Мы очень часто усилия какие-то. Вовсе не обязательно лететь на крыльях чувств там непрерывно. Это только период влюбленности, который неизбежно заканчивается. Но любовь-то не перестает. Любовь никогда не перестает.
Ха. Любовь, может быть, и не перестает. Но у нас же есть еще на вероисповедание атеисты. Вот, и атеисты говорят, все, серотонин, мелатонин, тестостерон – это любовь, да? Вот. Одинокий блуждает гормон. Все, перестает любовь, потому что тело ветшает.
Цитоцин.
А? Но не только же в теле. Есть же разные уровни любви. Но ты, как образованный человек, может быть, знаешь, там, что есть телесная любовь, есть отцовская любовь.
Я это знаю
есть.
Не как образованный человек, я это знаю как любящий человек.
Вот.
Как значит, образованный, я скорее склонен сомневаться в любви. Потому что со всех сторон любовь – это от этого, и она откуда пройдет.
Влюбленность проходит. Любовь-то почему? Любовь не проходит. Влюбленность, да, проходит.
Не, ну, понимаете. Но она же так меняется, что иногда не узнать.
О, иногда не узнать, а иногда и узнать. Когда,
тогда,
как?
Ну, хорошо, субстрат любви, субстрат человечности. Потому что я не могу сказать, что хорошо любить в 18 лет, любить всегда хорошо. Вот, но в какой-то момент и духовная жизнь, и эмоциональная жизнь начинает нуждаться в костылях. А потом наступает момент, когда уже и костыли не помогают. И ты просто лежишь. Ну, у меня это пока еще в перспективе, но я думаю, что это все равно будет. Значит, оказывается, что вот этот вот наш сосуд, тело, субстрат, сома, вот, по-гречески, я так понимаю, это просто мясо, рыночный термин, это даже не тело. Вот. Так оно унывает, это тело, вот, значит, а дух... Нет. Значит, у человека рассинхронизация.
Плоть слаба, а дух силен.
А дух праздности силен.
Это знаменитый у компьютерщиков анекдот про машинный перевод. Как эту фразу из апостола Павла запустили машинный переводчик про плоть слаба, а дух силен. И машина выдала мясо протухло, а спирт хорош. Так уныние – это все-таки телесное свойство или это свойство духа? Сатана искушает какую часть нашей личности? Откуда он забирается? Откуда уныние? Сатана же ведь бестелесен. Он апеллирует
к духу. Это свойство духа, мне кажется, которое соматизируется, и поэтому телесные проявления есть.
То есть все-таки вера говорит, что дух управляет человеком, не наоборот.
Да. И, кстати, вот по поводу лечения депрессии, даже включая клиническую депрессию, ведь же, ну, те же самые антидепрессанты, хорошие лекарства, которые помогают, но ведь они помогают что? Только симптомы снять. Мы прекрасно знаем, что... Да. И поэтому, как только их снимают, если ничего не произошло с человеком за это время, он сам себя, вот пока симптомы были сняты, как-то не изменил себя, не изменил свою жизнь, то все возвращается и еще с худшей силой возвращается. Поэтому тут вот ясно, что, чтобы избавиться от этого состояния, нужно именно изменить себя внутренне.
Метанойя.
Да. Тоже изменить мышление.
Вот да? Научились греческому. Как наши предки жили 900 лет, никто греческих слов особо не употреблял.
Говорите, мы пользуемся плодами просвещения.
Мне кажется, что тем самым, вот все-таки смотрите, многие люди уходят, ну, отодвигают православие, говорят, а у вас там много церковнославянского языка, я его не понимаю. Переведите на русский, буду ходить. Они заблуждаются, они все равно не будут ходить.
Не буду, да.
Вот. Но вместо церковнославянского метаноя многие клюют. Потому что церковнославянский – это архаика, а метаноя, ипостась – это я уже образованный человек, я подключаюсь к верхним слоям общества, вхожу в элиту. Но на это я ставлю тогда такой вопрос. Христианской точки зрения, чем отличается от исламской, от иудаистской? Христом. Христу было знакомо уныние? Он же был подобен человеку во всем, кроме греха. Гефсимания. Вот эта молитва накануне ареста. Ну, в ближайшие часы перед арестом. Это уныние? Но если бы было уныние, он бы не молился?
Да, он нашел в себе ресурсы.
Он нашел в себе силы молиться, да. И, собственно, как
чем
раз...
уныние отличается от отчаяния? В отчаянии он был.
Но энергии, в первую очередь.
Да, совершенно верно. Я согласна, энергия отличается.
А уныние не требует энергии.
Оно... Уныние нет энергии.
Редукция энергетического потенциала.
Послушайте, может быть, поэтому ученики и заснули, когда Господь молился в Гефсиманском саду, потому что у них все на нервах, и они просто вот уныло спали в спячку. Такая защитная реакция. Да, меня нет?
Не их же расфиналится. Может быть, это отчасти так. Но просто истощение. Ладно, будем так физиологически.
Снисходительное.
Да.
А там странно что? Вот тайны вечеря, умыли ноги, проповедь последняя, пошли, воспев псалмы,
просто и вдруг заснули. Не вмещаются. Понимаешь, человеку не вмещаются.
Так может, уныние тоже иногда от того, что вот благодать пришла, и человек шарахается, как при маниакально-депрессивном психозе. Вот благодать, а он не готов.
Не может вместить?
Не может вместить.
Может быть, да.
Вот.
Слишком близко подошел к огню.
Так что, отходить в сторону? Что посоветуете унылому человеку? Вообще, ведь унылых можно заговорить. Я же просто знаю реальные случаи.
Что мы сейчас и делаем?
Унылый человек не будет слушать.
Почему?
Будет?
Я думаю, да. А включит так вот фоном. А вот как-то прорывает, серьезно. Как люди, унылые люди, включают телевизор, который не смотрит, фоном идет.
То есть в глубине уныния все-таки...
Отдельные вещи прорываются, согласна. Прорываются.
То есть сатана не в силах совсем все затоптать?
Нет.
В случае суицида, пожалуй. Но там находится сила совершить, вот в чем дело.
Я думаю, что унылый человек с собой не кончает.
Да.
Вот почему даже среди святых есть самоубийцы, которые вот покончили с собой перед лицом там набега, изнасилования и чего-то еще. Вот это активный был поступок.
Ну, в депрессии это кончаются с собой, конечно.
Ну, как степень глубины.
Степень глубины, да. Конечно. Ну,
мне кажется, что это скорее вот...
Вот эти мысли, причиняющие боль. Телесно... Это не апатия, нет. Вот да, у кого все. Это как апатия проявляется, те вот так в апатии находятся, как правило.
Ну, а это
вот
может у кого быть такая там... форма течения, да, может быть так.
А у кого вот эти вот причиняющие боль мысли, вот иногда бывает такое...
Как же... приводящие к эффективным вспышкам.
Да, да.
И вот на высоте этого переживания.
Тот же отец Генри Нован заметил, что... уныние так же заразительно, как благодарность. Он противопоставлял уныние благодарности, что вот аутисты, они, казалось бы, за что им Бога благодарить? Но этот человек часто в состоянии перманентной благодарности. Вот. У него не хватает интеллектуальных способностей, зато сердечные сохранны. Вот. И вот благодарность, говорил он, она вот подсасывает соседа. Она рождает благодарность.
Подсасывает, что же не... Она скорее отдает, она распространяется.
Ну, я думаю, что он имел наверное, это я употребил.
Я, вот часто...
я имею в виду, вот как вот присоска, вот бывает, вот вцепил и тянешь, подмагничивает.
Я часто советую благодарственную молитву людям, которые находятся в состоянии таком депрессивном. Даже когда они, ну, когда им сложно это делать, я говорю, ну, а все-таки вот попытайтесь помолиться словами благодарности. Найдите за что.
Очень часто ведь дают советы, в том числе очень духовные люди, пойти в лес, как бы покинуть вот цивилизацию.
Ну, соединиться с природой, с первозданностью, с чистотой, с естеством. Может, мое естество проснется, откликнется на это.
То есть это на декларацию, что все гнило, предъявляется наглядное доказательство, что мир хорош, хотя бы даже если это сильно запыленный мир подмосковной зелени, а все-таки хорош.
То, что Бог создал, то хорошо.
И все-таки почему уныние так часто подстерегает верующего человека? Я бы сказал, что в современном мире может быть чаще, чем неверующего. Такое ощущение, что вот Господь примагничивает больных. Причем именно уныние.
Это про церковь, конечно, это лечебница. Но вопрос был, если я правильно понял, о мире. А мир, в общем, все более безлюбовен. И нарушаются межчеловеческие связи. И, естественно, там, где...
Так, отец Евгений, а вы не в унынии, как многие христианские реакционеры и фундаменталисты?
Да, да.
Я историк. Так. Когда я вспоминаю 70-й год, десятки тысяч распятых по дорогам Палестины, Святой Земли, и тут мне говорят, что мир ухудшается, да помилуй Бог.
Нет, это ты взял одну точку. Причем,
хорошо, возьмем другую, 1018 год, 10 тысяч ослепленных болгар. На каждую
связи
сотню
между
один
людьми нарушаются, это определенно. Нет. Совершенно. Что люди с развитием технологий.
А я прошу прощения, а может быть, я чрезмерно оптимист, Штольц, но, может быть, разрушаются те связи, которые должны разрушиться. Может быть, уныние в этом смысле.
Хорошо, может быть, они разрушаются, но возникают ли новые?
Я имею в виду, что есть церковь как единство, как коммуникация, как открытие другого. Что противоположно церкви? Мне кажется, патриархальная семья, буржуазное общество, феодальное общество, там, где связи механические и насильственные.
Ну, брат, если...
И пусть эти связи распадаются.
Если это, ты имеешь в виду ту церковь, в которую мы веруем,
Которой мы являемся.
Вот. А когда священники целуются и говорят, Христос посреди нас, это правда или декларация? Не выдаем ли мы желаемое за действительное?
Я же говорю, отец Евгений в унынии.
А, диагноз. Понял?
Нет, по-моему, мы не в унынии. Вот, мы в вере. Уныние говорит, что Христа посреди нет, не было и не будет, и нет его. Вот, а вера говорит, что есть и будет, и был. Да, это декларация, это кредо. Это декларация, в самом простом смысле слова, показание. Открытие и обнаружение скрытого. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную бодрости, вере, всему тому, что подрывает, пытается подорвать сатана в унынии. У нас в гостях были Александра Имашева, христианский психолог, отец Евгений Пискарев, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть данным свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».